«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», смотрите телеканал RTVI, я Нателла Болтянская, в эфире самая оптимистическая программа нашей радиостанции, нашего телеканала «Выхода нет». И обсуждаем мы сегодня свежеинаугурированного, правильно слово произнесла, президента России Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот начать бы я хотела в вопросительной, правда, форме с комментария, который нам прислал Василий Иванович с Урала. «Погода в этот день однозначно предсказывает, двоеточие, оттепели не ждите». Чего ждать от нового президента? Все микрофоны включены, все, кого мы обещали здесь в студии, кто начнет, пожалуйста. Все молчат. Ну, давайте.
Ladies first.
Ага, Галина, придется вам.
Это интересно, Василий Иванович только спрашивает, или там Петька тоже есть?
Петька тоже будет, вам мало не покажется, я вам обещаю.
Замечательно. Вы знаете, я хочу, может быть, начать с таких двух ощущений, которые я сегодня испытала, наблюдая за инаугурацией сегодняшнего президента и фактически инаугурацией нашего премьера нового, так я понимаю. Два ощущения. Первое ощущение – это абсолютная непричастность к этому событию, то есть ощущение того, что мы, как сказал классик, чужие на этом празднике жизни. Это ощущение усиливалось многократно телевизионной картинкой, которая была в эфире. Вот этот проезд по Москве, где не было ни одного автомобиля, что, в общем, где-то понятно, и ну, можно было предположить, и не было ни одного живого человека. И это ощущение... не было ни одного живого человека, который бы наблюдал за проездом нашего инаугурированного, вот, будущего инаугурируемого президента, да, от Белого дома к Кремлю. И на самом деле это очень такое неприятное ощущение. Это на самом деле был апофигей, наверное, апофеоз тех выборов без выборов, которые мы пережили некоторое время назад. То есть все было предрешено, и настолько предрешено, что даже зрители, в общем-то, на этом спектакле, как выяснилось, были не очень-то и нужны. Это первое ощущение. И
которое,
в этой связи,
на самом деле, строго говоря, не имеет никакого ощущения, да, к персоне, да, самого Медведева, правда?
Оно имеет, наверное, ощущение, потому что Медведев, он как бы, ну, теперь олицетворяет нашу новую власть, и поэтому как бы он хотел этого или нет, но в какой-то степени это имеет отношение, видимо, и к нему. Вот. И второе ощущение, это ощущение того, что нам еще предстоит очень трудное время, в течение которого будет непонятно все-таки, что такое власть на два лица. Вот сегодня мы наблюдали первый акт вот этой развивающейся нашей новой драмы, которую мы будем все, наверное, всей страной переживать. Что же такое власть на два лица? Потому что я вот посчитала, по-моему, абсолютно ровное количество времени мы сегодня в эфире наблюдали нашего президента, который уходит, и президента, который пришел. То есть вот два этих человека, они были в кадре абсолютно равное количество времени, и они даже вместе вышли из Кремля. И в этой связи мне кажется, что, в общем-то, ничего особо нового по сравнению с последним периодом президента Владимира Владимировича Путина нас не ожидает. Я имею в виду его такие, ну, сложные стороны, прежде всего, что касается, так сказать, демократии, свободы, о которых мы много говорили в последнее время, и в нашей власти говорили, но видели мы прямо противоположное. То есть в этой части, видимо, ничего нового мы не увидим.
Галина Сидорова, главный редактор «Совершенно секретно», хотя, опять же, все высказанное вами имеет отношение к церемониалу, и не являясь горячим поклонником пока Дмитрия Анатольевича Медведева, могу сказать, что он может сам совершенно никакого отношения к этому не иметь. Более того, сидя внутри, он может схвататься за голову и говорить, да, боже мой, что они творят.
Это, но он часть системы, как бы, как показывает опыт, за голову-то можно хвататься, но некоторые вещи просто, так сказать, человек, даже который хватается за голову, если у него еще есть на это силы, не может изменить. Или не хочет изменить. Сначала не может, а потом, видимо, уже и не хочет.
Ну, надо сказать, что вот я сегодня разговаривала с Гарри Каспаровым и сказал он замечательную совершенно вещь, что одно из первых, так сказать, высказываний этапов тронной речи было внимание, всяческое внимание к правам и свободам человека, в то время как, сколько там, 45, по-моему, человек в связи с вчерашними событиями, маршем несогласных, находятся задержаны. И не факт, что это задержание будет административно, уже люди получили эти свои сутки. Кто продолжит? Господа джентльмены, теперь не отмажетесь.
Ну, хорошо, я продолжу.
Александр Цыпков.
Значит, ну, прежде всего,
личные ощущения. Ну, так, честно говоря, Дмитрий Анатольевич Медведев знал, на что шел, и говорит о том, что он не участвует, и он смотрит со стороны. Это нельзя с точки зрения. Просто он человек этой команды. Решение принимали не без него, вместе с его решением. Он согласился на вот эту такую странную, как вы говорите, вот эту власть в двух лицах. И, естественно, это непривычно, необычно. Я не знаю, как долго это продержится. Но, наверное, в данной ситуации другого выхода не было. Ну, так хотя бы я могу объяснить. Но меня другое волнует, тоже ощущение. Знаете, есть какое-то глубинное противоречие между выдвижением Медведева преемником. Тут была логика. Нормальная человеческая карьера, вменяемый человек, способный, проявил, наверное, какие-то качества лучше других в окружении, заслужил просто вот таким нормальной человеческой карьеры. А и в этом смысле назначение Медведева я воспринимал, в конце концов, как вот акт десакрализации русской власти.
Ой, я не понимаю, что
но это вот, что ее лишить вот этой такой необычности, торжественности. Кремль всегда, ну, кто туда приходил? Ленин, там, Троцкий, Сталин. Люди приходили через, там, Ельцин, да, в результате борьбы, крови и так далее. А тут нормальная человеческая карьера. И, ну, это можно понять, и в каком-то смысле это позитивно с точки зрения будущего России, развития, там, демократии. Но ритуал, он прямо противоположен этому. Он такой надрывный. Вот такой Кремль, история, напоминание о царях, которые здесь проходили коронацию. Вот в этом что-то было, на мой взгляд, может, это мое личное ощущение. Я говорю только о личном ощущении. Что-то такое, ну, явно такое кричащее, противоречивое между способом прихода к власти человека, я говорю, нормальная, естественная карьера, и такой попыткой этому придать такой вселенско-исторический характер, все эти воспоминания и так далее. Вот мне думается, здесь было какое-то внутреннее противоречие. С моей точки зрения, вот если уж говорить до конца, у меня такое ощущение, ну вот мы сделали реально шаг в сторону, ну, такой парламентско-президентской или президентско-парламентской республики.
Почему вы делаете такой вывод, Александр?
Ну, потому что Путин остается лидером. Посмотрите, как Путин выступал на совещании, последнем совещании с Совмином. Да, он говорил, мы должны максимально координировать деятельность администрации президента и Совмина вместе работать, и только когда мы будем работать эффективно. То есть речь идет о какой-то новой конфигурации власти. И мне думается, что если мы переходим, я завершаю, если мы переходим действительно медленно, хотя нет у меня уверенности, что мы действительно перейдем в сторону парламентской какой-то президентской республики, где центр тяжести перенесется от президента к премьеру, то мы должны, по-моему, покончить вот с этими играми в сакральность, со всеми этими кабинетами в Кремле. Вот я точно осознал, что вот вы много говорите на «Эхо Москвы». Судьба демократии в России зависит еще от символов. Кремль должен стать просто музеем. Если мы говорим, что наш руководитель...
Путина или Медведева?
Вот Кремль, это в будущем, я понимаю, но если вы уже хотите, вот у меня, это мое личное ощущение. Если мы говорим о том, и это очень хорошо, что руководитель просто эффективный менеджер, который там выполняет свои обязанности, выполняет, служит народу, то не надо к этому тогда посадите менеджера в нормальный новый офис и уберите всю вот эту вот царскую символику. Вот у меня было такое ощущение от этой сцены.
Александр Сергеевич, принято. Хотя должна заметить, что и вы в данной ситуации не говорили про самого Дмитрия Медведева. Говорили про тандем и про то, так сказать, как, на ваш взгляд, мог бы он функционировать. Алексей Юрьевич, прошу вас.
Ну, а что мы можем сейчас сказать о новом президенте России,
как его выбрала страна-то?
Дмитрии Медведеве. Пока мы можем сказать очень мало. Точно так же, как мы могли сказать очень мало о Владимире Путине в 2000 году. тогда, когда, по-моему, на том же самом месте, да, где они вдвоем выходили, вот вы вспоминали, точно так же вдвоем выходил очень плохо выглядевший старый больной человек, президент Ельцин, и передавал полномочия уже неформально, да, вновь избранному президенту Владимиру Путину и произнес вот эту фразу «берегите Россию». Возможно, у меня воспоминания немножко путаются, да, вот, но вот у меня картинка эта стоит. Какие наши ощущения были тогда? Ну, кто такой Владимир Путин? Ну, непонятно, кто он, в общем, человек неопытный. Что можно ожидать? Да и, господи, ничего не можно ожидать. Понятно, что это вся семья, как тогда говорили, да? Она все сохраняет, она правит. Но это, в общем, человек скорее декоративный. Все эти разговоры, окутанные еще ссылками на всякую инсайдерскую информацию, подкрепленные многозначительными, так сказать, невербальными сигналами, типа того, что я знаю, что-то такое, что вы не знаете. Вот. Сейчас задним числом все это очень смешно. Вот. В России конкретные люди значат очень много. И поэтому я...
То есть масштаб личности в истории...
Конкретные люди на первом посту значит очень много. Поэтому я к фигуре нового российского президента, о котором мы пока знаем очень мало, да, я имею в виду политическую биографию, вот, я к этой фигуре отношусь серьезно, с учетом всего опыта, да, вот, который у нас был за постсоветское время, да, и за последнюю часть советского времени. Это первое. Второе. Вы знаете, вот, так сказать, хочу немножко отреагировать на то, о чем говорил Александр Сергеевич, отреагировать перпендикулярно. Действительно, сугубо светская, сугубо штатская фигура Медведева, ну, скажем так, не очень хорошо вписывалась вот в этот вот кремлевский, торжественный, царский церемониал. А с другой стороны, на мой взгляд, продуктивные вещи, где есть напряжение. Да?
Угу.
А церемониал это для меня это символ государства российского, которое было, есть и, как мне бы хотелось верить, будет. А вот в этом государстве российском, в соответствии с требованиями нового времени, фигуры должны меняться.
Угу.
Интерьер торжественный, сильный, укорененный в истории, должен оставаться, а фигуры должны меняться. Они обязаны меняться. Сейчас они меняются в соответствии с тем, что, как бы называется, управляемая ротация. Нам бы хотелось, чтобы это была свободная ротация.
Съесть он съесть, Алексей Юрьевич.
Тем не менее, ротация началась. Вот я хотел бы в этом вопросе быть оптимистом. Знаю, что со мной многие не согласятся, но тем не менее.
Итак, все-таки, ну, во-первых, я попросила бы вас быть не такими воспитанными людьми, друг друга можно перебивать.
А я абсолютно не согласен с этой аналогией. Абсолютно. Там совершенно другая, качественно иная ситуация. Во-первых, Путин человек, который прошел уже к инаугурации Чеченскую войну, выиграл.
Он бы,
ну, так мы тогда говорили.
Не знаю.
Я не говорила.
Вы тоже не говорили.
В целом
это все... вы так говорили.
Я-то говорил и до сих пор говорю, что все-таки качественный перелом произошел. И поэтому Ельцин отдавал власть, действительно уходил с политической сцены. Здесь аналогия, здесь совершенно качественная иная ситуация. Медведев избран. Посмотрите, как идет точно все выписано. Особенно в этом смысле, мне кажется, вот это обращение Алексея перед Пасхой. Владимир Владимирович, вы очень много сделали для России, и мы очень рады, что вы будете продолжать работать в России, и мы поддерживаем Дмитрия Анатольевича Медведева, с которым вам удобно работать. Вот формула политическая, поэтому я не хочу говорить плохо или да, но я же не сумасшедший, я же должен видеть то, что реально происходит. Я имею совершенно другую ситуацию. Она имеет плюсы, естественно, вы говорили, и минусы, потому что очень здесь появляются различные аппараты, Я даже, кстати, вижу уже сейчас, это недавно был в провинции, вдруг видел, что люди, окрыленные переменами, начинают говорить о том, что нам вообще эти ФСБшники не нужны, и Россия без них обойдется. То есть уже начинает, чем на провинциальном, не на уровне «Эхо Москвы» и так далее, на провинциальном уровне, тут есть многие минусы, но мне думается, что, по крайней мере, аналогия здесь абсолютно другого типа, модель другая, судьба другая. И намного более сложно. Там все было просто в каком-то смысле. Да, действительно оставалась семья, и Путин, к его чести, очень легко вышел. Ну, не легко, но тем вышел из этого влияния.
Александр Сергеевич.
Поэтому, мне думается, надо анализировать то, что есть, а не то, что хочется. А есть вот такая
вот
сложная ситуация.
Вот к вопросу об анализе того, что есть, я собиралась задать этот вопрос, честно скажу, но меня опередил Кирилл из Москвы. Ко всем. Заметили ли вы выражение лиц Медведева и Путина во время парада президентского полка? На одном с трудом сдерживаемая радость, ну, наконец-то, на другом тоска, бегающие глаза, извините, пожалуйста, бляха-муха, это все уже не мое. Вот. Честное слово, ровно об этом говорилось за несколько минут до начала передачи в гостевой комнате. Говорилось, никто не будет возражать, правда? А какие можно сделать выводы? То есть, казалось бы, очень многое в риторике Владимира Путина говорило о том, что вот, ну, все уже, хватит уже. Но, с другой стороны, это выражение лица сегодня отмечали, по-моему, практически все гости «Эхо Москвы» за целый день.
Вы знаете, мне кажется, что выражение лица, оно скорее отражало у каждого из них вот нечто свое. Один действительно, и каждый, наверное, думал о чем-то не очень хорошем в эту минуту. То есть о чем-то, действительно, о каких-то проблемах, которые перед ними открываются. О том, наверное, каждый из них хотел бы лучше и не думать. То есть каждый думал, а хорошо ли это вот в этот момент? А хорошо, а правильно ли я сделал? Вот правильно ли я? Потому что, ну, они же нормальные люди, ну, в каком-то, и я абсолютно уверена, по-человечески они все нормальные люди. То есть каждый нормальный человек, вот я пыталась представить себя на этом месте, это же ужас, да? Вот все это пройти, прочесть эту клятву, не ошибившись, и видно было, как тяжело дается это Медведеву, потому что он первый раз это делал, и какую, он понимает, какой груз ответственности на него лег. С другой стороны...
Он говорил легко, но было
понятно, что он, так сказать, и там все время пытался смотреть на этот самый вот, который стоит впереди, да, и который там, ну, на всякий случай. То есть он, наверное, все это знал наизусть, но, видимо, настолько волновался, что, естественно, ну, боялся как бы какое-нибудь слово там не перепутать. Это все понимаемо. А с другой стороны, Владимир Владимирович, наверное, именно в этот момент для себя осознал, что, так сказать, что он сделал, от чего он, так сказать, уходит, и к чему он приходит. Это же, понимаете, по-человечески, я думаю, этот момент очень волнительный, наиболее волнительный для них. И я бы даже сказала, что здесь у меня как бы к ним в этот момент только сочувствие какое-то возникало. Не возникает вот какого-то чувства злорадства, что
Посмотрите, ведь когда... До того, как был официально выдвинут в качестве преемника Дмитрий Анатольевич Медведев, мы очень много все с вами слышали, Александр Сергеевич тоже слышал наверняка, о преемственности курса. Было?
Да.
Было. Значит, таким образом, можно сделать вывод, что Медведев в данной ситуации выступил как символ этой самой преемственности курса. Так?
Так.
Так, да.
Теперь скажите, пожалуйста, существует ли, вот посмотрев инаугурацию, существуют ли у вас вопросы, связанные с преемственностью курса? Алексеевич?
Нет, у меня не существует.
Вы считаете, что суть близнецы-братья?
На секундочку. Я привык, извините меня, я привык отвечать за слова.
Угу.
Преемственность курса одно, а близнецы-братья другое. Потом в самом начале я говорил о том, что да, я... сравнивал наши впечатления, не наш более поздний опыт, а наши впечатления от раннего Путина и от раннего Медведева. И говорил о том, что ну вот, ориентироваться на эти самые первые впечатления, да,
нельзя.
Такие, нельзя, не стоит, не стоит. Вот. Поэтому как бы преемственность курса – это одно, а близнецы-братья – это совершенно другое. Никакими близнецами-братьями они быть не могут. Это абсолютно разные люди с разным жизненным опытом и так далее и тому подобное.
Извините,
и все мы знаем об этом.
В чем преемственность курса, с вашей точки зрения?
Я думаю, что это то, что нам предстоит увидеть, но то, что я жду, это повышенная преемственность курса в области внешней политики.
о которой он сегодня, кстати, не сказал ни слова.
Да, он о внешней политике не говорил. Он, значит, в подтверждение своего самого-самого первого, да, ошарашившего многих тезиса «Свобода лучше, чем не свобода», сразу начал говорить о гражданских и экономических свободах. Вот. Я думаю, что это имеет значение. Стоит на это обратить внимание. Вот. Там, где будет новизна, новизна, скорее всего, будет в области внутренней политики. Эта новизна согласована с Владимиром Путиным. То есть мы при Дмитрии Медведеве будем иметь новый курс, который является консенсусным. То есть он разработан уходящим президентом и Дмитрием Медведевым. Что это будет за новый курс, да, во внутренней политике? Какие будут его черты? Ну, поговорим как бы дальше.
Нет, да? Но все-таки есть даже в словах, есть общая преемственность в словах в отношении и у Медведева было, и у Путина, что мы должны Россию сделать комфортной, свободной, да. Но Медведев добавил, кстати, безопасной. Раньше этого слова не было. И в этом смысле, вот в этих ключевых словах абсолютное точное совпадение и по словам, и по направленности. Вот вся эта социальная выходит вперед. Это видно. Я не знаю, как она будет реализована, но в этом смысле...
Но слова были сказаны.
Да, абсолютно. Здесь было абсолютно... И отношение здесь у Медведева вот этот тезис о том, что свобода и ответственность. И очень, кстати, хорошая фраза, и очень точная, что вообще реально создают историю и работают для страны не просто свободные люди, а люди свободные, но несущие ответственность перед собой и перед страной.
Как это наизусть прямо выучили.
Это Медведев. Но это слова, Калина, которые мне близки.
Вот, у меня ощущение такое, что, понимаете, они очень красиво оба говорят. Они хорошо научились говорить. Один и другой.
Красиво.
И говорят правильные слова, с которыми... Ну, просто невозможно согласиться. Но насколько эти слова будут вот завтра или там через год воплощаться в жизнь, в каких-то реальных делах, там, программах, реальных ощущениях и настроениях людей, которые живут в нашей стране, я абсолютно не могу точно пока, не могу как бы предвидеть и абсолютно не могу понять. Потому что у нас много говорится красивых слов, но это абсолютно ничего не означает, к сожалению.
Знаете, Галина,
и еще можно вот одно маленькое такое замечание? Понимаю, вот чтобы мы уже от этого ушли, чтобы потом не возвращаться. Вот мы говорили о символах, да, говорили о символах. Вот эти символы, которые нам необходимы. Я согласна, символы необходимы, но у нас сейчас все заменяется символами. Этого не должно быть. Я имею в виду символы и сакральность.
Галина, вот на этом
сегодня.
Месте мы сделаем паузу, мы прервемся на пару минут и затем вернемся в эту студию.
Выхода нет. И телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Итак, мы продолжаем разговор о новом российском президенте Дмитрии Медведеве. И у меня вопрос к Галине Сидоровой, вы на него не ответили. Вот вы ушли в другую область. Преемственность курса. В чем она, на ваш взгляд, будет выражаться?
Я прежде всего хочу сказать, что слишком много говорят о преемственности, и это меня настораживает.
Да нам на этой волне его и дали.
Да, очень много говорят о преемственности. Это что означает? Вот что так все хорошо, или что есть какие-то проблемы с этим?
Меня
вот,
спрашивать.
Я как бы сама вот пытаюсь размышлять на эту тему. Не знаю пока. Пока на словах нам предлагается преемственность. И, собственно, большинство людей, которые пошло голосовать, голосовало именно за это. Это мы знаем. Но я считаю, что сейчас...
Или за те дивиденды, которые дает высокая цена на нефть? Все почему-то считают, что эти цены на нефть...
Высокая цена на нефть, она как раз у большинства народа, которое голосовало именно за Путина и за его курс, за эту преемственность, она абсолютно ассоциируется. То есть как бы Путин и высокая цена на нефть, это как бы близнецы и братья.
Так вот. Хочется ассоциироваться с хорошей погодой.
Но вы знаете, одну хочу... Да, но завтра, видите, обещают нам лучшую погоду, так что как бы это должно у нас как бы подводить к тому, что выход все-таки есть.
Не надейтесь.
И знаете, но вот насчет... Буквально вот один маленький еще комментарий насчет преемственности, там, будет, не будет. Вы понимаете, вот у меня абсолютно какое-то внутреннее ощущение, И оно, наверное, вытекает тоже из той картинки, которую мы имели, и из того, что мы уже говорили о выражении лиц, там, да, напряженные вот и
Сергей
так далее.
Сергей из Екатеринбурга пишет, да, что жены были в,
да,
разном
что
настроении.
Все были в разном настроении. Понимаете, ведь один человек, вот один из этих двух персонажей, о которых мы говорим, он в какой-то степени отказывается, собственно, да, от главного, от чего-то, да, он был главным. Он долгое время, 8 лет он был в этой стране, в нашей стране, где мы живем, главным персонажем, да, главным человеком. Он был президентом. Сейчас он становится как бы вторым лицом или не становится? Я не знаю. Я единственное, что знаю, что не может быть вот в газете двух главных редакторов. Не может быть в театре двух главных режиссеров.
Можно я отвечу на
вопрос? И, наверное, не может быть в стране двух президентов. То есть как, кто-то из них должен свою роль, так сказать, сделать, ну, подчиненный. Насколько это получится у них, я абсолютно, так сказать, в этом не уверена. Потому что один как бы это уже испытал, а другой, наверное, хотел бы это испытать. И другой, наверное, будучи президентом и осознавая свою и ответственность, и, так сказать, свои возможности в этой роли, наверное, захочет их полностью реализовать. Как можно их реализовать, если ты являешься чьим-то, ну, как бы таким вот вторым изданием или там каким-то подчиненным, это просто невозможно.
Я напомню, что это Галина Сидорова.
А можно я по поводу преемственности?
Да,
ну, по-моему, тут все очевидно. В данном случае гарантом преемственности является Путин, как лидер, председатель правящей партии, который имеет конституционное большинство во всех законодательных собраниях, а второе, который является премьером, и который, наверное, сохранит многие полномочия свои, поэтому...
Не... Но по Конституции-то мы пока еще президентская
вот, республика. А все равно в рамках даже Конституции, да, но вот, понимаете, вот появляется новый институт, как председатель партии, как говорит Грязов, лидер партии и так далее. Поэтому здесь, по-моему, тут, короче говоря, гарантом он сам является пока что.
Пока хочет этого.
Нет,
Алексей,
да? Но меня, вот я единственное, можно я доведу до конца мысль? Но верная мысль была о том, что о чем мог думать Путин в этот момент. Я вот маленькое такое... Поймите, он выбирал. Вот во всем нашем разговоре мы не учитываем, что год назад были разные варианты осуществления этой преемственности.
Да, понятно.
И был этот вариант, который проговаривали здесь на эхом, он уходит, остается моральным лидером.
Скажите уже эту фразу, Александр Сергеевич.
Но он же все-таки не выбрал не этот путь, а он решил все-таки себя подстраховать. Поэтому здесь, я думаю, уже это совершенно качественно иной вариант, чем тот, который
Александр
был.
Александр Сергеевич, Александр Цыпко, мой вопрос вот в лоб, да или нет? Вы готовы авансом начать любить нового президента?
Нет, авансом я вообще никого не могу любить.
Алексей Юрьевич.
Я просто хочу сказать, что если мы будем продолжать воспринимать вот эти вот очень важные куски власти как фиксированные величины, у нас получится две власти. То есть то, о чем говорила коллега Сидорова. Да? Значит, а если мы немножко изменим угол зрения, тогда и картинка будет другой. На самом деле система власти только начала меняться вот с сегодняшнего дня. Да? Значит, завтра будет второй раунд, а дальше будут... Третий, четвертый, пятый и пятый раунд. В этом процессе, как я предполагаю, российское президентство, институт президентской власти изменится. Он перестанет быть монархическим
абсолютно
фактически институтом. То есть при Медведеве, по идее, должна произойти нормализация российского президентства. Получится, не получится, это второй вопрос.
А потом рокировка. Опа, и все замечательно.
Может быть, рокировка, а может и не быть рокировки. Что мы тогда будем с вами делать?
Знаете что, я...
Я имею в виду как предсказатели-прогнозисты.
А, ну, просто вот, кинут
ошибся.
Пару тухлых помидоров, ошибся, действительно.
Ошибся, да, ошибся.
Ну вот проблема-то в том, что именно что нас все время загоняют в угол. Я имею в виду все страны какой-то, всех. Нас всех загоняют в угол.
Дороги
нам
перекрывают
говорят,
напрочь.
Вот единственное, что у вас, так сказать, есть, вот это самое лучшее. Вот это самое... Ну,
не понял.
Конечно.
Ну, конечно. Нам выдают лучшего кандидата в президенты. И говорят, вот голосуйте за него, потому что он лучший, он преемник, он все понимает. Я его, так сказать, всему обучил. Ну, так, примитивно говоря, да? Угу. Вот это лучше, что, так сказать, вот поэтому чего чего вам там еще думать о чем-то? Вот у вас есть...
Кто другой еще неизвестно, что будет.
Кто другой еще неизвестно, что.
Можно, сам, во-первых, можно не голосовать, это первое. Второе.
И что? Без вас не выберут? Выберут.
Во всех странах повестку формирует элита, то есть политический класс. Другое дело, что какая-то часть активных людей может быть в этот политический класс не включена. И тогда у них происходит фрустрация, отчуждение, негодование и так далее. Вот. Но в принципе, то, о чем вы говорите, это абсолютно нормальная практика.
Это нормально.
Рядовой избиратель
согласна.
Не имеет никакого отношения к тому, как подбирается кандидатура нового президента. Это делается другими людьми, по другим каналам и с использованием других механизмов.
Я совершенно с вами согласна. Но проблема именно в том, что у нас политический класс, наш так называемый, да, люди, которые имеют активную позицию и, так сказать, хотят ее выражать, и которые, так сказать, думают об этом, этот слой людей сужается, да? Он должен расширяться, потому что если мы хотим иметь средний класс, о котором говорит наш президент, которому сегодня вступил в должность, если мы действительно хотим иметь средний класс в полном смысле этого слова, то это не только экономика, да, это не только уровень жизни, это и активная жизненная позиция. Иначе среднего класса просто не бывает. А у нас ситуация такая, что у нас все люди, которые были неприемлемы, неприятны определенной группе этой политической элиты, они вытесняются абсолютно куда-то на обочину, да, их либо вежливо просят выехать из страны, либо там, ну, делают все, чтобы
равно
они
удаляют.
Не могли, равно удаляют, да? И толкают вот людей, которые, так сказать, еще не являются этой элитой, но, может быть, тоже в чем-то активно, да, толкают на улицу, чтобы они присоединялись, там, не знаю, к нацболам, там, чтобы они участвовали в каких-то вот таких вот чисто уличных мероприятиях, которые все понимают, что, по большому счету, ничего в этой жизни, в политической жизни не решают.
Можно я
вот
прокомментирую по поводу людей, которые... Трагедия состоит в том, а может просто улыбка истории, что люди, которых сейчас выгоняют, тогда в 93-м году были активными участниками строительства этой политической системы. Путин нигде не изменил той политической сверхпри... Нигде не переступил от этой сверхпрезидентской. Посмотрите конституцию, которую вот элита тогда демократическая, либеральная под аплодисменты приняла. Это реально выборная монархия.
Вы забыли о том, как развивались политические институты в нашей стране. Они развивались как управляемые. Управляемые из Кремля. Все дело только в том, что в 90-е годы вокруг Кремля были одни люди,
абсолютно
сейчас
верно.
Вокруг
сейчас
Кремля другие люди.
Да? Да?
Значит, я напомню разговоры 90-х точно. Годов, когда либералы постоянно проигрывали на выборах. Напомните эти разговоры, нет? Ой, как жалко, что отменили цензовое право.
Да, да.
Надо бы нам ограничить всеобщее избирательное право.
Верно.
Надо бы нам вот только те, которые собственники, которые ответственные, вот голосовать. Значит, хорошо бы нам рынок, а вот демократия, ну вот не получается у нас демократия, народ у нас неразвитый, недоразвитый, вот все бы это...
Вот как
это,
раз проблема
полностью,
в этом.
Это полностью да. преемственность в этом смысле с 90-ми, поэтому, ну как вам сказать, возражать против этого означает возражать против самого генезиса российских перемен, начиная даже не с Ельцина, а с Горбачева. Mm-hmm. Вот, ну...
Я вот не понимаю, почему из каждого времени поставить. Берем худшее. Вот мы берем
нет,
как будто...
Но должна же быть логика, что, если мы анализируем
потому
ситуацию.
Потому что время – это не универсальный магазин, куда человек приходит, смотрит. Это мой любимый пример, я студентам говорю. Вот в конце 80-х годов была такая иллюзия, да, что на самом деле мы в универсальном магазине. Полки, да, и на полках лежат красивые товары в разных упаковках. Одна упаковка – шведская модель. Как здорово! Вторая – американская модель. Третья – еще какая-то, черт знает какая модель. Где-то там китайская модель. Мы ходим и, значит, вот все думаем, все рядимся. Что же нам выбрать? Ну, так не бывает. Так не бывает, так не происходит выбор. Он происходит по-другому.
Но сегодня
но
как мы, этот выбор
действительно,
происходит?
Можно доведу.
Секундочку.
До конца эту мысль.
Секундочку. Политический класс в том виде, в котором он сформировался,
ага.
пройдя через тот отбор, который произошел, в том числе и в конце 90-х годов, выдвинул нового человека на пост президента России. Точка.
Угу. Александр Сергеевич?
Я просто повторю, абсолютно согласен, это очень близкая мне мысль, что просто тот политический класс, который в 93-м году создавал Конституцию, политическую систему, он о чем думал? Он думал, что эта политическая система со всеми ее ограничениями свобод будет работать на него. А история надсмеялась над ними, вот и все. Но говорить, а как не возвращаться к прошлому? Ведь все же возникло не из пустого места. Кто-то должен нести ответственность. Так же самое, как сейчас все говорят. Ельцин разрушил СССР. А где эти 60%, которые бежали за Ельциным и хотели суверенитет РСФСР? Они все говорят, а мы не понимали. Но, господа, если не понимали, тогда не занимайтесь политикой и не судите. Точно так и с нашей политической системой. И действительно, я согласен с Алексеем, может быть, есть единственный шанс, вот используя вот это новое такое вот образование переходное, может быть, действительно уйти от этой сверхпрезидентской республики и создать какое-то нормальное разделение властей между...
Классно это все происходит.
Понимаете,
там момент удачный.
Понимаете, вот я хочу сказать, что да, мы можем там спорить, соглашаться, не соглашаться, но в принципе мы все в чем-то, наверное, согласны, что касается нашего политического класса и того опыта, который у нас был. Я тут тоже с вами не спорю. Но одно мне совершенно очевидно. И одна разница, вот такая большая разница между сегодняшним днем и, скажем, там, серединой 90-х, вот я лично на себе очень сильно ощущаю. Вот недавно была очередная такая, ну, скажем, наша политологическая тусовка, да, в которой я тоже принимала участие. И вот совершенно, мы потом обсуждали даже вот с некоторыми коллегами это, вот совершенно каждый год мы там собираемся, и одни и те же люди, да, все друг друга знают уже 100 лет. Но я хочу сказать, что градус нетерпимости в этой дискуссии, которая происходит. И это же градус нетерпимости не только, скажем так, вот среди людей, которые, да, за ним близки как-то вокруг, околополитически, да, где-то крутятся и варятся. А это градус и в обществе тоже как бы нагнетается. Понимаете, это как бы наоборот, это абсолютно четкий откат назад. Вот эта нетерпимость, кто не с нами, тот против нас. То есть за того вообще уже не признаются право иметь какую-то другую точку
как
зрения.
Как же демократический значит, принцип защищенности меньшинства?
Да, значит, ты уже враг, просто враг государства.
За что ты так не любишь нашу родину?
Да, за что ты не любишь нашу родину? А я не хочу, чтобы мне так говорили. Если у меня другая точка зрения, или если у кого другая точка зрения, почему нужно человека сразу обливать грязью и записывать во враги государства?
Это верно. Да,
я, например, свою страну люблю, но это не, абсолютно не значит, что я должна любить или не любить того или, ту или иную личность, которая становится ее президентом. Это совершенно разные вещи.
Просто, Алексей Юрьевич, я бы вернулась к вашим словам насчет смены, так сказать, формации. Понимаете, когда действующий президент говорит, ну, я понимаю, что я фантазирую, да, что вы знаете что, слишком большая власть сосредоточена в президентских руках, я считаю, что эту систему стоит менять. И вот, вот кто у нас там председатель парламента, давайте-ка я ему отдам часть своих полномочий. Это одна ситуация. Но когда смена формации аккуратно оказывается рядом с историей того, что вчерашний президент становится сегодняшним премьером, ну...
И что здесь такого?
Поневоле возникает мысль, что прежде всего
они все продумали.
Люди думают, да,
это
о каких-то
хорошо,
своих личных интересах.
Так они для себя все продумали,
секундочку,
а не для вас.
Секундочку. То, что они продумали... Я очень люблю афоризм Оскара Уайльда по поводу эгоиста. Знаете его?
Нет.
Бесподобный. Очень хороший. Эгоист — это человек, который о себе думает больше, чем обо мне.
Угу.
Вот. Значит, в политике действуют люди, у которых всегда есть интересы.
Личные.
Это обязательно. Обязательно. Проблема состоит в том, чтобы у них было что-то помимо личных интересов.
То есть страна.
Да. То есть страна.
Страна как бы должна
быть присутствовать. То есть страна. То есть еще, скажем так, некие позитивные содержательные мысли по поводу коллективной формы существования. Так вот, если человек уходит с первого поста, покидает его добровольно, тогда, когда он силен, и он может оставаться, я не знаю, какое время, и собирается дальше работать, менять, строить, вы знаете, мне кажется, что мы как-то не совсем адекватно оцениваем это. Может быть, мы признаем, что в этом поступке есть хотя бы чуть-чуть какого-то позитива.
Не знаю, у нас нет полной информации на эту тему.
Да, зато у нас есть, как мы считаем, много информации на другую тему, которая позволяет нам вменять совершенно иные мотивы.
Давайте-ка мы призовем к ответу наших дорогих слушателей и зрителей. Итак, вопрос. Вот тут просили, чтобы интерактивный опрос был. Вот вам интерактивный опрос. Кушайте с хлебом. Вопрос очень простой. А будет ли Россия Дмитрия Медведева отличаться от России Владимира Путина? Если вы говорите «да», московский телефон для голосования 660-01-13. Если вы говорите «нет», московский телефон для голосования 660-01-14. Будет ли Россия Медведева отличаться от России Владимира Путина? Голосование пошло.
Голосование пошло.
Итак, будет ли Россия Дмитрия Медведева отличаться от России Владимира Путина? Да. 660-01-13, нет, 660-01-14. До конца голосования прошу ни слова о том, что мы обсуждаем. И все-таки вот, Алексей Юрьевич, правильно ли я вас поняла, что вы, как приличный человек, пока не получили, скажем так, обратного результата, утверждаете позитивные, благородные, если угодно, намерения тех, кто нами руководит?
Благородные не знаю, а вот позитивные и вот то, о чем Галина говорила, да, значит, вот размышления по поводу коллективной жизни, да, как жить mm-hmm. вместе дальше, всем вместе. Вот, да, безусловно. Безусловно. Mm-hmm.
Я позволю себе напомнить вопрос, который мы обсуждаем с помощью голосования. Будет ли Россия Дмитрия Медведева отличаться от России Владимира Путина? Если вы говорите «да», будет отличаться 660-01-13, нет, не будет 660-01-14. Галина, у меня к вам вопрос. Правильно ли я поняла, что вы со своей стороны по умолчанию, пока не получили доказательства обратно, не особо верите в благородные, рациональные, какое-то я еще хорошее слово сказала, устремления тех, кто нами руководит? Позитивные.
Я хочу сказать для начала, что мне не очень понравилась вся вот эта вот та форма, в какой мы увидели нового президента. Я имею в виду тот способ, каким мы избрали нового президента, то есть фактически его избрал старый президент. Он не виноват в этом. Я не говорю, что в этом он виноват. Но это как бы осадочек остался, скажем так. Он не виноват, но осадочек остался. А с другой стороны, совершенно очевидно, что человеку нужно дать время себя показать. Хотя с третьей стороны, этот человек, в общем-то, себя в какой-то степени уже проявлял, будучи на таком серьезном участке, в общем, нашей политики, как нацпроект, и проявлял себя по-разному. То есть, не знаю, я думаю, что нужно дать ему чуть-чуть поработать.
Я вам должна сказать, что завершилось наше голосование, и на вопрос, будет ли Россия Медведева отличаться от России Путина, 25,8% ответили «да, будет», и 74,2% ответили «нет, не будет». И прокомментировать вот такое вот соотношение я попрошу Александра Сергеевича.
Ну, во-первых, потому что вопрос не очень корректно сформулирован.
А здесь вопросы задаем мы, Александр Сергеевич.
Да, но это ваше право, но мое право...
Я не дам задавать мой вопрос, даже не думайте.
Потому что...
Вы не про голосование ответили.
Нет еще России Медведева. Мы же все время говорили, уже час обсуждаем. Мы имеем сложную политическую конструкцию, где Путин как...
75% считают, что она не будет
отличаться.
Потом, может быть, я прокомментирую.
Вот, поэтому мне... Думается, люди абсолютно трезвые, и действительно они видят реальную ситуацию, и они говорят, что изменений нет. Кстати, тут еще и другие соображения. Вообще, вот я, если уж говорить серьезно, а есть ли вообще какие-то альтернативы тому курсу Путину во внешней, внутренней политике серьезно.
Вы ушли от комментария.
Поэтому...
Я вас просил одно прокомментировать, а вы мой вопрос начали ругать.
Я не ругаю, поэтому я говорю, люди трезвые, абсолютно вменяемые, они прекрасно понимают, что пока что нет никаких ни субъективных, ни объективных предпосылок для изменения России.
Я бы так прокомментировал. Не вопрос, а только ответ.
Смотрите.
Да, я постараюсь. Значит, ответ совершенно предсказуемый. Люди у нас не доверяют власти. Причем это недоверие очень большое.
С чего это?
Оно обоснованное, потому что оно укорененное в десятилетиях и столетиях, наверное, да? Но десятилетий уже вполне достаточно. Вот. Что-то я еще хотел сказать, забыл. Вот. ответ предсказуем, да, и он понятен. Еще, да, я думаю, что люди, которые так отвечают негативно на этот вопрос, они ведут себя рационально, да, они проявляют здравое недоверие, здравый скептицизм. Александр Сергеевич совершенно справедливо сказал, что, собственно говоря, России Медведева еще нет, да. Я вот что вспомнил в этой связи. Последние данные Левада-центра, они впервые за все время исследований своих социологических с конца 80-х годов, они получили такой высокий уровень уверенности в будущем, как сейчас, после выборов Медведева.
Угу. Галина,
анекдот рассказать?
Давайте, конечно, о том, что серьезные такие.
20-й год. Американский президент, не очень опытный, не очень знающий международную политику, собирается в Россию. И советников призывает к себе, чтобы они ему что-нибудь рассказали. Ну, спрашивает, а в этой России какое правительство-то? Ему говорят, Владимира Путина. А партия-то у них какая там? Партия Путина есть. А телевидение у них есть? Владимира Путина. Может, у них и секс-символ есть? Есть. Владимир Путин. Да, хотел бы я быть этим мистер Путин, а ему отвечает советник. Да поздновато уже, у него всегда есть преемник.
Понятно. Ну, надо сказать, что в завершении нашей замечательной сегодняшней программы, к сожалению, времени остается мало, я должна сказать, что одно из сообщений, пришедших к нам смс-кой, меня просто потрясло. Сообщение от человека, подписавшегося Джон, и звучит оно так. Глядя на них, я понял смысл нашего герба. Я думаю, что на этом мы ставим многоточие, потому что это правда очень смешно. Я благодарю наших уважаемых гостей. Напомню, у нас в студии сегодня главный редактор газеты «Совершенно секретно» Галина Сидорова, руководитель департамента Центра политических технологий Алексей Зудин, политолог Александр Цыпков. Всем спасибо. Это была программа «Выхода нет».
«Выхода нет».